Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем нашу встречу с доктором исторических наук, профессором Московского государственного педагогического университета, куратором и экспертом выставки «Три цвета правды», которая проходит в Московском государственном музее современной истории с Василием Жановичем Цветковым. Здравствуйте, Василий Жанович.
Здравствуйте.
Василий Жанович, вот очень любопытно, встречают каждого посетителя такие слова, можно сказать, затравка этой выставки. Какая правда разодрала страну вплоть до каждой семьи? За что насмерть бились наши прадеды? Какую Россию они видели как единственно возможную? Вот на самом деле пытливый зритель, пытливый посетитель, конечно, не может не отреагировать на эти слова, потому что это суть и квинтэссенция, видимо, вот этой всей выставки.
Да. Ну вот вы очень хорошо подметили этот вопрос. Понимаете, он здесь все-таки именно как вопрос сформулирован. Он не сформулирован как утверждение. То есть это своего рода, да, действительно побуждение к размышлению. Вот пришедший на выставку человек, он должен увидеть вот именно эти грани единого целого, ранее единого целого, единой России, и вот эти правды, которые у каждой стороны была своя, по сути. И у зеленых, между красными и белыми, поставленных и у красных, и у белых по противоположной стороны зала разведенных. Вот. И вопрос, кто победил? Дело в том, что, вот, например, белые, когда они уезжали из Крыма, когда они оказались в эмиграции, они себя проигравшими не считали, как ни странно покажется. Они считали, что они не в изгнании, а в послании, что они должны сохранить вот эту Россию, и потом обязательно они вернутся, может быть, не они, может быть, их дети вернутся, внуки, и принесут эту Россию, которую вот они вынуждены были оставить.
То есть они оставляли Россию на время?
Да, именно так. И это везде проявлялось. Это проявлялось в литературном творчестве, это проявлялось в политических статьях, это проявлялось в проповедях священников, которые произносились там, в православных приходах того же Парижа, например, или Ницце. А вот что касается конкретных каких-то проявлений этой правды во время гражданской войны, вот здесь мы именно этот вот момент временной мы хотели на выставке обозначить. И я думаю, это, в общем, удалось.
Мы с вами начали в прошлый раз говорить об экспонатах, о каких-то любопытных фактах или о каких-то даже таких вот уникальных, можно сказать, вещах или отношениям к этим вещам.
Да, экспонатов там много интересных, хотя, конечно, наверное, могло бы быть еще больше, но тогда бы это уже была бы не выставка, а музей в музее, как говорится. Вот. А из того, что там можно увидеть, вот я бы обратил внимание, например, на тачанку. Ну, казалось бы, тачанка, мы привыкли ее ассоциировать исключительно с красными, с первой конной.
Абсолютно.
Так оно и есть, конечно, безусловно, в рядах первой конной состояли вот эти вот тачанки с пулеметом. Пулемет, кстати, подлинный того времени, потому что иногда в некоторых музеях вообще где-то, вот, может быть, еще сохранились тоже эти тачанки, но ставят на них ошибочно пулемет времен Великой Отечественной войны. Там у него и ствол другой, и много других отличий. Так. А здесь вот настоящий Максим, тульский Максим, который был сделан вот в те годы. Но что интересно, эта тачанка, вот это своего рода такой объект, который объединяет все три стороны. Все три цвета времени, все три цвета правды. Да. А вот очень просто. Дело в том, что вообще тачанки появились сначала у махновцев. А те, в свою очередь, позаимствовали их у немцев-колонистов. Немцы-колонисты – это довольно большие колонии были немецкие на юге России. И у них были вот такие вот небольшие повозки, двуколки, легкие, рессорные легкие двуколки, которые они использовать могли там, ну, в самых различных целях. Могли на них там и ездить, могли на них там, я не знаю, что-нибудь возить, что-нибудь такие не очень тяжелые грузы. Вот. Махновцы забирают, грубо говоря, конфискуют у немцев, колонистов. У них, кстати, у махновцев с немцами были конфликты очень часто, вот, из-за земли, вот, в том числе. Забирают себе эти их двуколки, ставят на них пулемет, и вот мы уже видим тачанку, в буквальном смысле слова. Но на этом дело не кончилось. Там, согласно вот как бы предыстории, которая, кстати, вот на этикетке там она написана, отмечена, это Потаченко оказалась потом у белых. А белые как раз кубанские казаки, кубанские казачьи части, они как раз действовали против Махно. Довольно успешно действовали. Махно вынужден был отступить вообще за Днепр. И вот после этого уже эта Тачанка очень-очень с большой долей вероятности могла оказаться у кубанских казаков. Mm-hmm. Вот, которые, естественно, тоже ее использовали, тоже как пулеметную вот эту установку для стрельбы, очень эффективную. Ну, а потом она уже, вот, когда белые отступают, она попадает красным. И в рядах первой конной она участвует вот, в боях на Северном Кавказе, она участвует в Советско-Польской войне. Вообще, Тачанки очень эффективны были с какой вот, точки зрения? Вот, просто опишу немножко тактику использования Тачанок. А, во время сражения под Егорлыкской, вот, это как раз Северный Кавказ, Кавказ, сохранилось описание, идет, несется конная лава, вот просто лошади, лошади без всадников даже, всадников не видно, идет, несется на врага, ну, казалось бы, какой-то табун лошадей, там, я не знаю, идет в атаку. Противник подпускает, максимально близко подпускает вот эту вот самую лаву, без каких бы то ни было особых опасений, что там что-то с ним произойдет. И вдруг на полном ходу разворачиваются вот эти лошади, и вместо них оказываются вот эти самые тачанки, которые с пулеметов начинают расстрел в буквальном смысле противника. Противник бросается за ними. Да, неожиданный эффект неожиданности. Противник бросается за ними в погоню, но уже бесполезно, потому что вот этот свинцовый дождь, ливень, он косит, выкашивает буквально все цепи врага. Вот такая вот своеобразная, тоже интересная.
Но это любопытно, потому что действительно, как мы думали раньше, что все-таки это прерогатива красных, а оказалось, что это все три силы.
Это
они
все три
использовали.
Силы. Это все три силы. Вот я и говорю, это не такое, может быть, действительно объединяющее начало.
Да, как символично такое, да, очень.
Сила гражданской войны,
да,
вообще.
Да, да. Вот. Еще любопытно, кстати, вот на выставке на этой, там то, что меня удивило, то, что Брусилов висит именно на красной стене, потому что на самом деле генералу Брусилову привыкли относиться как к генералу царской армии, этот знаменитый Брусиловский прорыв, и вот когда мы встречаем здесь на красной стене известного генерала царской армии, оно как-то немножечко режет глаз.
Ну да, наверное, тем более, что он там как раз показан в царском кителе, да, с погонами, вензель у него, там да, и георгиевские кресты, да, у него, да, украшают. Да. Вот. Но здесь объясняется-то, в общем, достаточно просто. У белых он не был ни единого дня. Может быть, он им сочувствовал, может быть, он им симпатизировал, безусловно, даже скорее симпатизировал.
То есть, в период гражданской войны он сразу же стал воевать на стороне красных.
Сразу оказался, но, наверное, тому были две причины. Во-первых, конечно, то, что он просто не мог, физически не мог уехать из Москвы. Он был ранен во время октябрьских боев, причем не участвуя на стороне белых, а был ранен вот этой вот случайной гранатой, которой там обстреливали центр Москвы. А он находился дома и попал вот под обстрел, был ранен. И физически не мог на Дон уехать, даже если бы там захотел бы вдруг. Но второй момент, я думаю, тоже ни в коем случае нельзя забывать, это то, что он среди вот тех генералов, которые были у белых на тот момент, у него были определенные с ними разногласия. У него были разногласия с Корниловым, безусловно, очень сильные, потому что Корнилов сменил его на посту главковерха в 17 году. И Брусилов, ну, по сути, проиграл наступление уже летнее 17 года. Хотя до этого, годом раньше, он выиграл Юго-Западный фронт, это знаменитый Брусиловский прорыв. А вот в 17 году армия другая уже. Уже они начинают отступать. И поставили в вину Брусилову, что он виноват в этом поражении. Сменил его Корнилов. Идти к Корнилову, это, ну, как-то вот Брусилову, видимо, было трудно перешагнуть через себя. То есть, такой вот честолюбивый мотив. Но чего точно не было у Брусилова в 17 году, да и, скорее всего, позже, это какой-то убежденности, там, я не знаю, в марксизме, ленинизме, в правоте, там, строительства социализма и еще каких-то вещах, которые, ну, наверное, мог поверить Тухачевский. Хотя тоже, безусловно, мотив честолюбия у него присутствовал. Мог поверить там Боч-Бруевич, брат которого был у Ленина, прям буквально правой рукой его, генерал Боч-Бруевич и секретарь совнаркома Боч-Бруевич. Да?
Тоже, кстати, бывший генерал.
Да, царская. Тоже бывший генерал. Вот. Ну, кстати, среди вот, военспецов, вот тех генералов, которые стали в советской власти, в стране советской власти, там ведь очень-очень маленький процент членов партии. А вот это, кстати, тоже индикатор, показатель. То есть, да, их берут на службу, да, они вступают в Красную армию, но они не идут к марксизму-ленинизму тем самым. И Ленин это тоже подчеркивал. Постоянно у него в статьях идет вот этот вот мотив, что мы их используем как профессионалов, мы им используем их как знатоков своего дела, но мы им не доверяем полностью.
Вот, кстати, Василий Жанович, вот существует такое мнение сегодня, что красные брали белых как бы в заложники, брали их семьи, брали их родных и использовали именно как военспецов. Это правда или нет?
Ну, не без этого. Не без этого, конечно, потому что это тоже отрицать нельзя. Вообще, система заложничества, она, как ни странно покажется, применялась очень широко, еще в Первую мировую. Эта практика была, она вообще корнями уходит в подавление разных там крестьянских восстаний, там еще 19 века. Вот бунтует какая-то деревня, не выдают они своих зачинщиков, своих заговорщиков. Берем заложники, и вот там семьи их берем заложники, вот, глядишь, они уже сразу выдают. Вот Троцкий очень активно этот прием использовал, кстати, тоже, потому что Троцкий, с одной стороны, да, вот мы видим, что он и помогает военспецам, безусловно, он дает им особые какие-то отдельные совершенно условия жизни, там квартиры могут обеспечить, особый паек, но в то же время он постоянно как бы напоминает, что вот вы помните, кому вы служите, и что если вот какие-то возникнут там к вам подозрения, то советская власть будет беспощадна по отношению к вам.
Ну, то есть вот эти методы запугивание беспрерывного, они, конечно, вот были чертой именно, вот, мне кажется, большевистской.
Не только запугивание. Здесь все-таки тоже мы не можем отрицать, например, элемента такого патриотического участия в войне, вот когда была, допустим, война с Польшей. Потому что тот же самый Брусилов, когда он пишет свое воззвание к русским офицерам, знаменитое воззвание, и призывает их уже вот поменять флаг, как говорится, именно во время Советско-Польской войны. Именно тогда, когда он посчитал, что вот, может быть, в этот вот самый момент, вот 20-й год, советская власть будет выполнять и патриотическую государственную миссию тоже. Не внутренняя борьба, не с внутренним врагом. Но потом, опять же, если верить вот свидетельствам и там, прочитать, там, допустим, второй том воспоминаний Брусилова, хотя есть версия достаточно обоснованная, что не сам он этот второй том писал, а помогала ему жена писать. Угу. Вот. Там просто вот откровенно совершенно он говорит, что сожалеет об этом воззвании, потому что, поверив этому воззванию, многие офицеры остались в Крыму. И что их ждали потом, вот эти вот красные террористы, условно говоря, землячка и белокун, вот как их там называли в то время. Но вот на тот момент, опять же, я все-таки хочу сказать, что здесь, видимо, была, наверное, служба не большевикам, не марксизму-ленинизму, не Ленину отдельно, не Троцкому отдельно, а была служба государству, была служба России, вот как они ее понимали. И если нет у белых победы, то тогда Россия-то все равно остается. Власть меняется, но Россия остается, государство остается. Поэтому надо служить вот этому государству, надо защищать это государство. А может быть, оно потом и изменится. Ведь тоже ведь уже в 20-е, 30-е годы, например, когда пошли потом репрессии против высшего командного состава, против тех, кто был военспецами в гражданскую войну, там обнаруживались очень интересные подробности, что в частных беседах те же бывшие военспецы, они могли ругать за глаза, могли и Маркса, Энгельса, и большевиков, но на службе они проявляли рвение, потому что это была именно служба государства, это была служба России, вот как они ее понимали на тот момент.
Да, в общем, конечно, удивительное было время, и очень такое непонятное, и очень такое жестокое в каком-то смысле, конечно. Вот. И вот такой вопрос, который сейчас многие очень задают, и я вот как-то задавала его в своей программе прошлой. Но вот все равно хотелось бы вас спросить. Скажите, вот что вы скажете о том, что все-таки многие сегодня считают, что красные одержали верх в гражданской войне, потому что крестьяне переходили на сторону красных, и потому что не было связи вот такой прочной у белых, то есть они не могли как-то соединить свои войска для того, чтобы победить красных.
Ну, вы совершенно справедливо вот эти причины выделили. Их довольно много. Вообще, почему белые не могли победить? Хотя тот же самый Ленин, он вот в те годы, в 18-19 году, он постоянно писал, что либо мы, либо они. То есть, он не допускал того, что мы обязательно победим. Он допускал то, что будет диктатура буржуазии, то есть, допускал победу белых. Вот, но, во-первых, конечно, чисто военный фактор. Военный фактор, он в чем заключался? Он заключался в том, что у советской власти центральное положение. Ресурсы очень большие, людские ресурсы, мобилизационные ресурсы большие. Заводы работали на пределе. Вообще, вот насколько могли они работать на тот момент. Тот же самый Тульский завод, который всю Красную Армию обеспечивал пулеметами, винтовками, патронами, снарядами. И там Ижорский завод, или там Путиловский завод. Потом уже Ижевские-Водкинские заводы, которые тоже красные стали контролировать.
А людские откуда?
А людские тоже. Если мы посмотрим на центральную Россию. Там ведь плотность населения в той же Рязанской губернии, в той же Московской губернии, она в разы выше, чем в этой Белой Сибири, где один человек на квадратный километр. Понятно. Питер дал за всю гражданскую войну 150 тысяч мобилизованных. Москва дала порядка тоже вот где-то 150-170 тысяч мобилизованных.
Но они не под дулом пистолета шли.
А по-разному. Нет, мобилизованные. Вот если бы были добровольцы, там, наверное, ну, если там с добровольцами считать, может быть, вообще 200 будет, тысяч даже. Одна Москва могла дать. А посмотрим армию Колчака. Она вся 200 тысяч составляла. 300 тысяч в лучшем случае вместе с тылами. Со всей Сибири. Людские, а тут с одной Москвой только.
Людские силы были
людские силы, это безусловно так. Второй фактор, но мы его тоже не должны забывать, это и стремление как-то сделать более доступной пропаганду. Безусловно. Напугать, вот условно говоря, крестьянина, который будет бояться возвращения помещика и пойдет в Красную Армию. Если уж он у нее не пойдет со штыком, то он, во всяком случае, кормить будет Красную Армию, с тем, чтобы вот этот страшный помещик бы не вернулся. У белых пропаганда хуже была поставлена. Безусловно, фактор, который вот тоже мы о нем уже говорили как-то, это отсутствие реальной помощи со стороны союзников, а скорее
ну да,
помощь номинальная.
Интервенты не сыграли
интервенты
никакой почти роли.
Сделали много для того, чтобы белых обвиняли как раз как антипатриотов, но сделали совершенно мало.
Провокацию сделали.
Вот именно. Но сделали очень мало для того, чтобы белые реально победили. Вот так вот можно сформулировать роль интервенции. Затем, конечно, это то, что у красных были лучшие, более боеспособные, наверное, более подготовленные части, более дисциплинированные. Вот, когда, опять же, происходили вот эти бои, с одной стороны, мы видим офицерские батальоны, офицерские полки даже. Но по признанию самих же белых, там, ну, это немножко напоминало, наверное, вот период Столетней войны во Франции, когда каждый рыцарь старался, значит, идти вперед, старался идти в атаку, но очень с большим трудом подчинялся общей дисциплине. И даже вот Кутепов, генерал знаменитый белый, он говорил о том, что вот я могу спать спокойно, когда я знаю, что часовым стоит рядовой бывший там мобилизованный крестьянин, и я никак не могу спать спокойно, если я знаю, что в это время на посту стоит офицер. Потому что офицер возьмет и, я не знаю, и заснет сам. Вот даже так, даже такое тоже было. Но это все факторы, не сказать главные, не единственные. Конечно, вот вы совершенно справедливо упомянули отсутствие объединенного фронта у белых.
Да.
Хотя, с другой стороны, вот если посмотреть, все-таки сжимать кольцо удобнее и легче, чем разжимать
его. Ну, в общем, да, чем находиться в этом кольце, да. И противостоять на разные
тут
стороны.
Но кольцо, внутри кольца-то ресурс большой, поэтому вот можно и разорвать это кольцо без особых усилий.
Ну вот, понимаете, вопрос всегда везде возникает, так сказать, начиная от школьников, заканчивая студентами и так далее, то тот вопрос, когда говорят, что как же так, белая армия, белые офицеры, которые, это были обстрелянные военные, они уже воевали в русско-японской войне, они уже как бы были заслуженные офицеры и заслуженные генералы. Как они могли вот не одержать верх в этой войне?
Ну, во-первых, опять же, вопрос численности, потому что что, будучи там, не знаю, семи пядей во лбу и сверхталантливым офицером, вы в одиночку все равно не сможете справиться, там, я не знаю, с массой наступающей на вас там, пехоты. Да? Вот. Тем более, что, опять же, вот расход офицерского кадра, к сожалению, у белых был очень большим. До сих пор вот здесь идут у нас вопросы о том, сколько офицеров было у белых, сколько у красных. Но здесь обязательно нужно не просто вот эти количественные показатели сравнивать, а нужно разобраться, что какие были офицеры у красных. Там, допустим, это были офицеры военного времени, которые получили офицерский чин прапорщика во время Первой мировой войны. Или это были кадровые офицеры, которые имели опыт еще, вот, как вы справедливо заметили, со времен русско-японской войны и Первой мировой. Но даже и эти опытные офицеры далеко не всегда в новых условиях гражданской войны могли себя ощущать вот адекватно. Потому что гражданская война – это война без тыла и флангов. Это война не по классическим канонам. Это война импровизации. Это война, когда там требуется, может быть, я не знаю, даже харизма Чапаева. Она больше окажет воздействие на солдат и там, бойцов красноармейцев, чем какой-нибудь опытнейший там окончивший превосходно Академию Генштаба военспец. Вот. И в этом смысле вот военный фактор, он, безусловно, играл роль, но он был не единственным. Здесь была совокупность факторов. И один профессионализм, вот военный, самой высшей марки, он бы не решил вопрос там, в пользу той или иной стороны.
Понятно. Любопытно еще то, что на этой выставке такие есть разделы, посвященные определенным личностям, конкретным личностям, ключевым фигурам, скажем так, вот и войны, и революции вместе взятых.
Да.
Вот как вы относитесь, как историк, к таким личностям, как Керенский и Троцкий? Считаете ли вы, что все-таки они были очень сильно связаны с американской, английской разведкой? Насколько все-таки эта версия имеет место быть?
Ну, я бы не акцентировал вот на разведках вообще вот внимание, потому что это, конечно, популярно, это востребовано, люди любят про шпионов разные рассказы. Но вот у нас
нет, но это хотя бы объясняет
серии.
Как-то, почему и объясняет откуда эти люди взялись.
Это не все. Объясняет это далеко не все, потому что сколько бы денег не вкладывали в безнадежное дело, оно все равно будет безнадежным, только деньги зря пропадут. Вот. Разведка, она, да, она ориентировалась на какие-то вот отдельные слои, отдельные там группы отдельных политиков. У Керенского были, безусловно, масонские связи. Вот это мы ни в коем случае не должны отрицать. Керенский масон – это 100%
известно. Это вот Великий Восток России.
Великий Восток России и прочее. Но при всем при этом, что это? Его спасло от штурма Зимнего дворца, вот эти масонские связи? Да ничего не спасло.
Но штурма не было, как уже теперь известно.
Ну, власть-то он потерял, несмотря на свое членство. А с другой стороны, вот Троцкий, там Уолл-стрит вот за его спиной стоит и так далее. Да? Наверное, это им важно было для стартового момента, для вот, когда политик начинает свою политическую карьеру. Наверное, это нужен вот некий толчок. Но это отнюдь не означает того, что это будет продолжаться всю его жизнь. Опять же, если мы возьмем вообще вот факт, как Троцкий становится вдруг в рядах большевиков. Он же был меньшевиком. Он был меньшевиком, он был социал-демократом, правоверным, даже в какой-то степени оборонцем был. Вот. А потом вдруг вот так вот быстро-быстро начинает делать себе карьеру. Неужели только за счет каких-то там денег Уолл-стрита? Я думаю, что, конечно, играла роль его харизма, играла роль его способность зажигать, вести за собой массы. Ведь посмотрите, два оратора, на которых, собственно, держалась вся вот эта вот большевистская система пропаганды. Это Ленин и Троцкий.
Вот. Ну и Керенский тоже был.
А Керенский говорить-то говорил, но, вы знаете, все-таки, наверное, не мог переговорить. Вот талант обращения к массам у большевиков был больше. И опыт был больше, потому что те же самые митинги на заводах, возьмем мы их, да, Керенский где свои речи произносил? В лучшем случае перед какой-нибудь там студенческой аудиторией. А так все в Думе, когда он был адвокатом, там он в суде блистал своими речами. На государственном совещании он прекрасно выступил. Но это не то, это не та среда, это не митинг, это не какой-то там, я не знаю, вот действительно попыткой вот привлечь себе внимание на фронте солдат или где-то еще. На фронте он, когда выступал, солдаты сначала носили его на руках, потом он начал надоедать. Они начали его освистывать, и, в общем-то, нельзя сказать, что у него были какие-то успехи. Он горло срывал, надрывал, выносили его там изможденного совершенно с митинга. Где мы увидим, что, я не знаю, там Ленина или Троцкого выносят на руках изможденных с митингов? Да ничего подобного, они сами заряжались, как Маяковский об этом писал, они заряжались от, как аккумулятор вот от этих самых масс. Вот, так что это тоже, видимо, имело место.
Вот. Ну и вот последний такой маленький вопросик. Все-таки, что мы должны считать началом красного террора? Это расстрел царской семьи? И вот что вы считаете?
Если говорить юридически, то начало красного террора – это знаменитый декрет о красном терроре, который был издан после покушения на Ленина. Этим, собственно, и объяснялось то, что вот нужен красный террор, потому что нашего вождя хотят убить. Его жизни угрожает опасность. А если смотреть на красный террор шире, то здесь, наверное, можно относить его еще ко временам ноября-декабря 1917 года. Кстати, Ленин в своих статьях, он тоже использует словосочетание «террор». И до еще декрета. И даже говорит о том, что вот террор, это мы видим террор, это когда кадетскую партию запрещаем, когда сажаем в тюрьму наших политических противников. Мы их не расстреливаем пока, но мы уже вот действуем к ним силовыми методами. Да, вот можно, наверное, уже с этого времени говорить. Конечно, ни в коем случае я вот не сторонник точки зрения, когда и в красную, и в белую копилку террора записывают жертвы самосудов, жертвы бандитизма, жертвы уголовные, которые были везде и всюду и всегда во время гражданской войны. И, допустим, если какое-нибудь уголовное преступление произошло на территории красных, то это не красный террор. Это уголовный террор. То же самое на территории белых. Если кого-то убили, ограбили, то это не означает, что его убил, ограбил лично Колчак. Да? Как иногда у нас, к сожалению, вот, склонны так считать. Политические преступления и уголовные преступления, их надо разводить. Это и тогда это делалось тоже. Правда, меры, санкции были разные. Например, красные практиковали такую санкцию, как объявление вне закона. То есть, Колчак и его правительство, они еще до Иркутска, до февраля 2020 года, они уже были объявлены вне закона. Вот сейчас говорят, что это была бессудная расправа. А по большевистскому репрессивному законодательству объявление вне закона суда уже не требует. Все, уже его можно убить, хоть, я не знаю, из-за угла. И этим самым ты выполнишь вот это вот решение Совнаркома, которое было принято летом 19-го года.
Ну, а убийство царской семьи, оно же не было объявлено вне закона.
Да, но здесь все сложнее немножко, потому что это уже инициатива Уральского областного совета, которая была, конечно, одобрена, поддержана и в какой-то степени, видимо, и санкционирована в ЦИКом.
Вот. Ну, и лично Ленин.
И лично Лениным, и Свердловым.
И Свердловым. Василий Жанович, спасибо огромное за эту беседу. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. И я надеюсь, что многие наши зрители, может быть, действительно вот, пойдут на эту выставку и уже более подробно посмотрят и ознакомятся с ее экспонатами, с ее документами, с ее концепцией, достаточно такой неоднозначной и неожиданной в наше время. Спасибо вам большое за внимание, а я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, куратор и эксперт выставки «Три цвета правды», которая проходит сейчас в Московском государственном музее современной истории. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч!